Дейр Дэвид Эммануэль, занятие 3, исход, псалом 105. Символ авторского права 2024 Дэвид Эммануэль и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэвид Эммануэль в своем учении о псалмах исхода. Это занятие номер 3, псалом 105, помни и повинуйся. Итак, мы рассмотрели 78-й псалом, второй по длине псалом псалтири. Теперь мы обратим наше внимание на псалом 105, который я назвал «Помни и повинуйся». Введение. Мотив исхода является частью гораздо более обширной исторической подборки в этом конкретном псалме. Итак, это полностью связано с обещанием, данным Аврааму в Бытии. Итак, это часть гораздо более долгой истории. Это не так, если вы помните, Псалом 78 сосредоточил практически все, большую часть, от 80 до 90%, только на мотиве исхода и различных его частях. Он нарезал и изменил порядок, стоящий за ним. Псалом 105 больше фокусируется на завете с Авраамом, и он не так сильно измельчает и меняет. Псалом 105 имеет относительно сильную связь с письменной традицией. Я не могу вам это показать так подробно, как хотелось бы, но в псалме много мест. Мы увидим несколько примеров, но в псалме есть много мест, где мы видим, что он явно связан с письменной традицией, израильской традицией. У нас есть прекрасные примеры библейских аллюзий, когда псалмопевец использовал определенную фразеологию и определенные слова, чтобы вернуть читателя к определенным текстам. Здесь мы увидим несколько прекрасных примеров этого. Мы тоже посмотрим, обсуждать это не будем, но стоит отметить, что этот псалом повторно используется в книге Паралипоменон. Появляются первые 15 стихов псалма. Хочу сказать дословно, но это не совсем дословно. Есть некоторые поправки, но нет никакого сомнения в том, что летописец присвоил себе материал псалмопевца. Можно было бы сказать наоборот, но вполне вероятно, что на самом деле материал из псалма заимствует летописец. Это дискуссия, в которую я не собираюсь сейчас вдаваться. В этом псалме мы увидим еще кое-что примечательное. В 78-м псалме мы увидели, что восстание израильтян является ключевой темой на фоне чудес, совершаемых Богом. В этом псалме мы изо всех сил пытаемся увидеть что-то негативное. Весь исход с самого начала рассматривается как положительный опыт. Итак, давайте посмотрим на структуру. Мы начнем с этого призыва к поклонению примерно с 1 по 6 стихов. Мы рассмотрим это более подробно. Затем есть обетование Аврааму. Обещание Аврааму действительно запускает тему или сюжет всего псалма. Бог дает обещание Аврааму, и на протяжении всего псалма мы видим, что это обещание находится в опасности, и мы видим, как Бог приходит, чтобы защитить его и защищать его, пока оно не будет осуществлено. Итак, у нас есть инциденты, которые создают эти повествования о защите обещания. У нас есть патриархи, есть Иосиф, есть Израиль в Египте и, наконец, Израиль в пустыне. Итак, у нас есть 4 случая, записанные из исхода, а также из более ранних исторических материалов, которые повествуют о том, как обещание, данное Богом Аврааму, находится под угрозой. Бог должен прийти и вмешаться сверхъестественным образом. Я не говорю, что он великая держава. Ему приходится вмешаться, чтобы сохранить обещание, пока оно, наконец, не осуществится. Затем, в конце, следует исполнение в 44 и 42 главах. Затем, в конце, как я уже сказал, важным местом в псалмах является самый конец, потому что именно здесь подчеркивается суть. Вот тут-то и возникает важный урок, на который читатель должен серьезно обратить внимание, и это то, что мы находим в стихе 45. Бог дает обещание, сдерживает обещание, и верность этому обещанию не обходится без платы для израильтян или для тех, кто является получателем его благ, которые он делает. Итак, приступим к рассмотрению псалма. Мы начнем здесь со слов «А, возблагодарите Господа». Идея благодарения, которая создает контекст хвалы, в отличие от литературы мудрости, дает контекст хвалы и благодарения. но понятие благодарности немного отличается от того, которое мы понимаем сегодня. В библейские времена, особенно в случае с псалмопевцем, когда мы говорим о благодарении, мы не просто говорим «спасибо», что происходит сегодня во многих контекстах. Но когда вы благодарите, вам, по сути, нужно сделать две вещи. Один из них заключается в том, что вы должны заявить об этом вслух устами. Во-вторых, вам нужно произнести то, за что вы благодарите. Итак, мы можем сказать «Спасибо тебе, Господь, за то, я не знаю, что ты спасал меня на протяжении всего этого дня». Вы бы сказали «Спасибо, Господь» и подробно описали бы, что именно он сделал. Это ваше выражение благодарности. В некоторых местах вы увидите слово «спасибо», давайте просто взглянем. Я думаю, что слово «тада», «хода», «тада» на иврите будет выглядеть примерно так. «Тада» от корня краткое «ада», «вот так», «вот так». Это слово на самом деле означает или имеет смысл признаться и высказаться. Итак, мы видим в книге Судей, после завоевания Иерихона, где Бог говорит «не прикасайтесь ни к чему материалу, просто уничтожьте все это». Ахан, один из израильтян, он пробирается внутрь и берет несколько предметов одежды, кусок серебра и тому подобное. В результате израильтяне проигрывают битву с Гаем, хотя это относительно небольшой город. Затем Иисус Навин поворачивается к Богу и говорит, что происходит. Почему это происходит? Бог говорит, потому что кто-то что-то украл. Затем Бог начинает давать ему возможность отфильтровать тех, кто это сделал. Семья Ахана изолирована от остальных израильтян. Джошуа поворачивается к нему, и это очень интересная фраза, но он говорит что-то вроде «воздай славу Богу». Там написано «поблагодари его, дай ему сегодня». Именно так это часто переводят. Это хвала. Но настоящий смысл в том, чтобы признаться, сказать своими устами, что вы сделали. Вот смысл, который мы имеем в этом псалме. Когда он говорит «благодари», говори устами твоими, исповедуйся в том, что он сделал. В этом смысл и именно это происходит в псалме, потому что псалмопевец собирается рассказать о том, что сделал Бог, а не просто сказать «спасибо». Он также устно проходит через это. Мы должны, чтобы сделать известными его дела среди людей, рассказать обо всех его чудесах. Мы снова упомянули «нефлоход», эти фразы «нефлоход», «гедулот», которые являются чудодейственными фразами, которые действительно случаются. Что еще более важно, у нас есть слово «помните чудеса», которые он сотворил. Когда мы говорим о библейском воспоминании, то в 99% случаев это не умственный акт. Библейские воспоминания — это не то, что находится в уме. Оно не живет и не умирает в уме. Воспоминание Библии — это процесс, который может начаться в уме, но он всегда предполагает практическое действие. Итак, когда он говорит «помни, что сделал Бог», это не значит сидеть за чашкой кофе и испытывать ностальгические воспоминания о чем-то, а помнить, что он сделал, чтобы твое поведение могло измениться и чтобы ты стал другим, как и результат того, что вы на самом деле услышали. Итак, вы должны иметь это в виду в своей концепции библейского воспоминания. Итак, мы переходим ко второму разделу, который, по сути, представляет собой Бога, даваемое обещание, обещание, которое вспоминается Аврааму еще в книге Бытия. Здесь мы видим явный библейский намек, восходящий к 15 главе книги Бытия. «В тот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав вашим потомкам, я отдал эту землю. Тебе я отдам землю ханаанскую как часть твоего наследия». Здесь есть довольно явный намек. Именно обетование, которое на самом деле имеет в виду псалмопевец, он хочет, чтобы вы задумались. Итак, на данный момент связь довольно ясна. Но происходит изменение, весьма незначительное. Мы должны помнить об этом. В этом обещании оно создано не только для земли, но и для потомства. Это также сделано для защиты. Кто проклинает тебя, тот будет проклят, благословляющий тебя будет благословлен. Но эти аспекты не являются центральной темой псалма. Все, что его волнует, это обещание земли. земля имеет очень важное значение для этого конкретного псалма. Утверждалось, что псалом был написан после изгнания. Это псалом после плена или во время ссылки. Итак, возможно, это было написано в то время, когда у израильтян не было своей земли, и они помнили об этом обещании земли, которая была им дана. Или они только что вернулись на эту землю и вспоминали об обещании земли, говоря: «Да, мы действительно принадлежим ей». Это разумное предположение. Насколько реально я бы поехал в Вегас и сделал бы ставку на это? Я не совсем уверен, но это логично предположить из контекста псалма. Переходя к следующему разделу, мы видим обещания, данные для земли Израиля. Теперь мы переходим к этим коротким повествованиям или разделам повествовательного типа, в которых говорится о случаях, когда обещание находится в опасности или было в опасности. Мы начнем с этого здесь, и именно то, что делает этот псалом таким мастерским и таким превосходным, заключается в том, что псалмопевец в основном использует концепцию библейской аллюзии, какой мы ее знаем. Итак, говорит он здесь, когда их было всего несколько человек, очень мало, и они были чужими в нем. Итак, если вы не знаете Библию, если вы не знаете библейской истории, вы бы просто подумали: ладно, было время, когда патриархами было всего несколько человек в стране. Но если вы знаете библейскую литературу, а я считаю, что это то, от чего зависит псалмопевец, когда мы читаем псалом, и если вы знаете библейскую литературу, тогда вы знаете этот отрывок из 34 главы Бытия. Здесь происходит то, что двое сыновей Иакова провоцируют резня в Сихеме, жители Сихема. В результате Джейкоб чувствует себя под серьезной угрозой. Он думает, что люди в окрестностях или в окрестных городах услышат об этом, придут и начнут ему угрожать. Итак, он заявляет, что вы навлекли на меня беду, заставив меня вонять жителям этой земли, хананеям и ферезеям. Меня мало, и если они соберутся вместе и нападут на меня, я буду уничтожен. Это выражение «несколько» встречается в этих двух местах повествовательного контекста. Итак, ясно, что автор активирует сознание читателя. Итак, это был случай, когда обещание оказалось в опасности, потому что, если опасения Иакова оправдаются, хананеи и ферезеи выступят против него и уничтожат его, тогда обещание, данное Аврааму, станет недействительным. Это не удалось, потому что люди мертвы, и потомки Авраама не смогут унаследовать землю. Итак, мы видим здесь всего лишь небольшую фразу: автор обращается к вашему разуму, если вы знаете текст, и втягивает в свой псалом весь контекст бытия, потому что это усиливает его точку зрения. Ему не обязательно цитировать весь инцидент. Очевидно, не было такой главы и стихов, к которым он мог бы обратиться. Он делает это, используя несколько слов, которые свяжут вас с этой конкретной историей, и таким образом вы заполните остальные пробелы. То же самое происходит снова. Они кочуют от нации к нации. Они упрекали царей ради себя. Не прикасайтесь к моим помазанникам, и мои пророки не причинят вреда. Я выделил это именно таким образом, потому что мы снова видим другую выразительную структуру. Здесь снова упоминается этот хиазм: за Аба следует Биэй. Давайте поставим там теги. Итак, прямо здесь происходит пересечение. Итак, не трогать — это то же самое, что не навредить. У нас есть мои помазанники, а у вас есть мои пророки. Это два соответствующих элемента. Это решительно. Бог вмешивается, чтобы остановить или защитить своих помазанников, свой народ. Здесь мы снова имеем представление об активизации библейского намека, происходящего от слова «пророк». Единственный раз, когда слово «пророк» используется в отношении патриархов, происходит здесь, когда Авраам идет в страну филистимлян, а Авимелех берет его жену, и Богу приходится вмешаться во сне и сказать: «Верни этому человеку жену». Он так и делает. Он вмешивается. Он упрекает короля, что и произошло. Он упрекнул филистимского царя не этими словами, но сказал: «Этот человек — пророк. Верните жену этому человеку». Он пророк, он будет молиться за тебя, и ты будешь жить. Итак, у нас есть еще одна превосходная библейская аллюзия, где псалмопевец берет большой текст и вносит в него этот смысл, даже несмотря на то, что он относительно экономен в выборе слов, которые он на самом деле использует. Псалмы с 17 по 22 рассказывают историю Иосифа. Опять же, если бы Иосиф умер, то его семья в Иакове в земле Ханаанской умерла бы от голода, и обещание было бы недействительным. Обещание всегда висит на заднем плане. Оно висит на нитке. Может ли Бог исполнить это? Может ли Бог сохранить то, что Он обещал сделать? Итак, перед нами история Джозефа. Никаких упоминаний о братьях, очевидно, и они его продают. Никаких упоминаний о том, что произошло с Потифаром и его женой. В это конкретное время все позитивно и все очень с божественной точки зрения. Бог контролирует. На протяжении всего этого псалма мы видим, как будто события происходят на земле. Как будто в этом псалме мы видим, как струны поднимаются к мастеру-кукловоду, который является Богом и который контролирует каждую происходящую ситуацию. Ошибок нет. Случайностей не бывает. Никаких случайностей не бывает. Бог полностью контролирует происходящее. Мы видим это на протяжении всего псалма. Здесь сказано, что он призвал на землю голод. Когда мы смотрим на происходящее с точки зрения псалмопевца, Бог называет голод. Если мы обратимся к книге Бытия, там просто говорится, что на земле был голод. Здесь ничего не говорится о том, что Бог призвал к этому, Бог сделал это возможным. Итак, у нас есть эта божественная перспектива или представление о том, что Бог контролирует все, что происходит, и организует это в соответствии со своей волей. Мы также видим здесь этот пример, до тех пор, пока его слово, то есть слово Божие, не исполнилось, слово Господне испытало его. Итак, здесь нам снова дается интерпретирующая линза, потому что, когда вы читаете историю Иосифа, когда Иосиф проходит через все эти вещи со своими братьями, с женой Потифара, он не знает, что происходит. Здесь не говорится, что Бог сделал то и Бог сделал то. Бог сделал другое. Это просто случается, и ему приходится с этим справляться. Но здесь, у псалмопевца, псалмопевец изображает это, что Бог испытывает его. Это как испытание металла. Вы нагреваете металл, чтобы избавиться от примесей. Вы делаете это чистым. Вы делаете его пригодным для использования. И именно так псалмопевец рассматривает этот конкретный сценарий. Я также скажу краткое слово об этом прямо здесь. Вот эта фраза, говорит, царь послал и отпустил его. Есть разные способы понять это. Здесь сказано, что король послал и отпустил его. Я утверждаю, как уже утверждал раньше, что есть как минимум два способа прочтения этого текста. На иврите это может выглядеть как шалах. Я думаю, у вас есть статья об этом, но у вас есть шалах мелех. Думаю, это будет выглядеть примерно так. Салах мелех, царь послал, буквально это будет он послан, и это будет царь. Я поднимаю этот вопрос, потому что одним из наиболее распространенных способов его понимания является то, что царь послал и освободил Иосифа. Но на иврите, поскольку он присутствует в поэзии, и поскольку он относительно немногочислен, мы могли бы с таким же успехом прочитать то, что послал Бог. Так что он не царь, но он на самом деле Бог. Итак, Бог послал царя, и тогда царь повиновался и освободил Иосифа. Мне нравится такой способ чтения псалма, потому что он дает Богу полный контроль над всем. Это определенно образ действий псалмопевца. Так что это очень и очень хорошо вписывается в это. Другая вещь, которая способствует такой интерпретации, заключается в том, что слово «шалах» появляется в псалме еще три раза, и субъектом глагола всегда является Бог, а не кто-либо другой. Так что существует некоторая двусмысленность в том, как это на самом деле визуализируется. Есть несколько буквальных версий. Я думаю, что дословный перевод Янга действительно передает это так, что Бог посылает короля, и король послушен. Я просто чувствую, что в псалме это работает лучше. Итак, мы переходим к Израилю в Египте. В этот момент они входят. Это происходит из промежутка между бытием и исходом. Мы видим больше этой смены ответственности. Здесь сказано, что Он, Бог, сделал свой народ очень плодотворным. Когда мы читаем текст исхода, сыновья Израиля принесли плоды. Они просто принесли плоды без каких-либо особых средств. Но теперь, с точки зрения псалмопевца, роль Бога повышается, и Он делает их плодотворными. Это не был несчастный случай. Все это действовало согласно целям и замыслам Бога. Мы также видим, что здесь открывается что-то очень умное со словом «Египет». Это открытие того, что называется инклюзией или инклужа. В данном случае это довольно умело выделено. Что ж, по сути, псалмопевец использовал это слово, и если это псалом, давайте так схематизируем псалом. Затем он использует слово «Египет», а затем переходит к его описанию. Что он делает особенно умно, так это то, что он никогда больше не использует слово «Египет», пока израильтяне не покинут Египет. В этом разделе текста израильтяне живут в Египте, но он никогда не использует это слово, хотя у него есть для этого возможность. Поэтому он будет использовать разные типы синонимов. Мы увидим пару из них, или он использует местоимения, они и тому подобное. Но он никогда больше не использует слово «Египет», пока израильтяне не уйдут. Это то, что называется инклужа или включение. Это средство выделения или отделения определенных текстов от остального материала. В данном случае у псалмопевца есть прекрасная возможность использовать Египет, но он не говорит чудеса в чем. Земля Хама. Он делает это постоянно на протяжении всего этого раздела, и это действительно очень умно. Здесь что-то есть, упоминаются Моисей и Аарон. О них упоминается, но это почти поверхностное упоминание, потому что, хотя они и появляются, и называются, если вы помните в 78-м псалме, мы не увидели о них никакого упоминания. Здесь они названы, но когда дело доходит до язв и дел, которые делает Бог, на самом деле они этого не делают. Мы возвращаемся к единственному числу, третьему мужскому роду единственного числа, где Бог все совершает сам. Но, по крайней мере, они упомянуты здесь. Им отводится своего рода эпизодическая роль во всех происходящих событиях. Что касается эпидемий в целом, мы также рассмотрим их более подробно. Упоминания о язвах встречаются только в псалмах 105 и 78. Только в них есть полное описание казней. Везде мы упомянем только о первенцах и вообще о том, как он поразил египтян. Но теперь у нас есть еще одна полная версия чумы в этом конкретном месте. Это всего лишь изображение 10 казней исхода. Но, как мы вскоре выясним, здесь нет 10 эпидемий. Еще раз, мы получаем только 7. Кажется, что у нас есть только 7. Итак, мы начинаем с тьмы, посылая тьму и делая ее тьмой. У нас тут такое выражение, что он не сделал, они не восстали против его слов, вот собственно, что не восстало. Является ли это ссылкой на то, что Моисей и Аарон не восстали? Или это ссылка на тьму и эти язвы не восстают против его слова? Возможно, здесь немного двойного значения. Тьма считается наименее суровой, и с этими бедствиями мы увидим, что это более веский аргумент в пользу роста интенсивности по мере того, как мы проходим через них все. Итак, мы начинаем с тьмы, очевидно, это шаг из рассказа об исходе, который является последним. И теперь мы здесь. Тогда у нас есть кровь, которая убивает рыбу. Это ущерб, который он наносит, возможно, немного более серьезный, чем тьма. Я бы также сказал, поскольку у нас есть все это, что есть, я упоминал, что полное описание казней есть только в Псалме 105 и Псалме 78. Но я скажу, что в Кумране есть свиток, я думаю, что это 4Q422, где также есть изображение чумы, но там упоминается только около 9 чум. Кажется, что этот свиток, я все еще думаю, нуждается в некоторой доработке. Об этом написано несколько статей, но у меня такое ощущение, что псалму, этому тексту нужно немного больше посвятить. Ну и что дальше? Далее идут лягушки, которых считают неприятностью. Они лягушки даже в царских покоях. В отличие от лягушек из 78-го псалма, это не лягушки-пожиратели. Итак, это не те, которые наносят какой-либо физический урон. Они входят в покой царя и воздействуют на него, но не причиняют никакого вреда или длительного ущерба. Потом у нас снова стай. Возвращаемся к вопросу о оровах. Что такое оровы? Я уже говорил в книге «Извините», в 78 псалме, что оровы кажутся дикими животными. По крайней мере, существовала традиция, безусловно, очень сильная в еврейской литературе. Аров, как бы ты это сделал? Давайте просто сделаем это ради аргумента. Но здесь это, похоже, связано с комарами. Итак, рай, вот это стай мух и комаров. Но если вернуться к тому значению аров как роев, то, может быть, лучше прочитать, и вышли раи, комары на всей их территории. В этом смысле вторая часть стиха объясняет первую часть. Итак, сначала у вас будет общее описание того, что были раи, а во второй части — более конкретные комары на всей их территории. Это еще один способ взглянуть на это, чтобы отойти от идеи о том, что раи обязательно означают мух, и я предпочитаю не думать о раях конкретно как о мухах, потому что это слово на самом деле говорит не об этом. Итак, одну или две казни я бы посчитал за одну. Это еще одна неразрушительная чума, посланная против египтян. Опять же, это то, что он сказал, и они пришли. Это вещи, которые Бог сделал намеренно. Там не сказано, что они разговаривали. Это не означает, что Моисей и Аарон говорили, но говорит Бог, и он непосредственно осуществляет эти бедствия. Огонь холена поражает только растения, но здесь мы видим два стиха на одну чуму. Вот этот, но у нас есть огонь холен, который также упоминается в традиции исхода. Так что это очень хорошо. Также саранче, которая до сих пор поражает растения, посвящены еще два стиха. Пришла саранча и молодая саранча без числа, и поели всю растительность, и поели плоды на земле их. Итак, у нас есть нечто вроде нарастания интенсивности. Тогда, конечно, у нас будет первенец. Итак, и в псалме 78, и в этом псалме первенец всегда является последней язвой. Чума первенцев — это самая страшная чума, но ее всегда считали самой серьезной. В этом смысле важно, что все остальные бедствия можно объяснить тем, что творение каким-то образом свирепствует. Итак, у вас есть все эти лягушки, все эти стаи. Это явление, с которыми они вполне могли сталкиваться в прошлом. Чума тьмы, ну, это могло быть какое-то затмение. Кровавая чума, как говорят сегодня некоторые ученые, могла быть определенным типом водорослей, поражавшим реки в то время. Саранча, ну, саранча все равно пришла, град, она все равно пришла. Но когда мы говорим о чуме, которая поражает только первенцев египтян, это совсем другое дело. Это, как написано в Писании, рука Божия. Должно быть, это может сделать только Бог. Так что это не просто разрушительно. Оно мощно не только по своим последствиям, оно мощно, если подумать о его причине. Это указывает на святого Бога, который невероятно избирательно относится к тому, кого он поражает. Итак, это невероятно актуально, и, возможно, именно поэтому он всегда находится в последней позиции. Мы должны сделать шаг назад и помнить, что все дело в защите людей. Если рабы, если израильтяне будут находиться в рабстве в Египте, никакого исхода быть не может. Они не могут войти на землю. Обещание Божье терпит неудачу. Итак, Богу приходится вмешаться, чтобы вывести свой народ и защитить его, но, что более важно, защитить свое обещание. Итак, теперь мы выезжаем. Они вышли. Затем он вывел их с серебром и золотом. Здесь упоминается, Египет был рад, и вот оно. Они уже покинули Египет. Итак, теперь мы видим появление слова «Египет». Это был конец того включения, о котором я упоминал ранее. Вот где мы это видим. До этого момента в псалме существовала опасность со стороны людей, царей, угрожавших патриархам. У нас был фараон, угрожавший Иосифу, а также израильтяне, порабощающие их. Но теперь, когда они выходят в пустыню, угроза исходит не от людей, а от творения. Это от солнца, от голода и тому подобного в пустыне. Видим интересное описание облака. Он распространил облако для покрытия. Это интересно, потому что в исходе облако не выполняет функции укрытия. Облако — это проводник. Это облачный столб, который ведет израильтян в течение дня, пока они следуют за ним. Это тоже огненный столб ночью. Итак, это руководство, но здесь оно, кажется, отражает другую традицию использования облака как покрытия. Здесь, в Исаии 4, 5, есть нечто подобное. Господь сотворит над всем местом горы Сиона, и над нами облако днем, и дым, и сияние пылающего огня ночью. Итак, здесь, в контексте Исаии 4, 5, это облако защищает от солнечного тепла в течение дня. Кажется, здесь тоже отражена эта идея. Есть и другие еврейские традиции. Я думаю, что в Бен-Сире вы также увидите схожую идею, в которой облако является не только проводником, но и защищает людей. Я бы сказал, что это понятие защиты сильнее в контексте Псалма 105, потому что Бог защищает свой народ так же, как Он защищает свое обещание от всего, что может поставить его под угрозу. Итак, мы видим эту интерпретацию мотива пустыни, никаких намеков на жалобы на воду, жалобы на еду, никаких восстаний против Моисея. Если бы у нас было только это описание исхода, это было бы самое радостное событие. Это то, во что псалмопевец хочет, чтобы вы поверили, по крайней мере, в данное конкретное время. Поэтому он пропускает все негативное. Это аспект библейской интерпретации. Он показывает только положительную сторону. Очевидно, это писал вечный оптимист. Теперь мы подходим к этому разделу и возвращаемся к обещанию. Здесь есть отсылка к более ранней части псалма. Вы помните это святое слово с Авраамом, завет, который он заключил с Авраамом, его клятву Исааку. Итак, теперь мы проходим полный круг. Он сделал все это, потому что помнил свое святое слово, то обещание, которое он дал еще в 9 стихе. Да, он помнил об этом обещании и был ему верен. Он вывел свой народ с радостью и дал им земли народов. Итак, то, что Бог обещал сделать, он смог выполнить. Он привел их в эту землю, и это чудесно, но на этом все не заканчивается. Да, он это сделал. Да, он сдержал свое обещание. Да, он был добр к своему народу, но теперь у нас есть обязанность народа соблюдать его постановления и соблюдать его законы. Да, он это сделал, но все это для того, чтобы они поняли, что им нужно служить ему. Им необходимо соблюдать его закон в результате его верности им. Это вроде того, чего не произошло с Псалмом 78. Сейчас мы снова видим эту хиастическую закономерность: соблюдайте его постановления, его законы, соблюдайте, и это в конце. Вы также заметите, что этот хиазм часто используется в конце псалма или в конце очень важного раздела, потому что он доносит до читателей очень конкретное послание. Некоторые поясняющие заметки о язвах. Идея постепенного усиления темноты, первой чумы для первенцев, упоминалась некоторыми учеными. В темноте есть безобидное неудобство. У вас есть кровь, которая убивает рыбу, но не влияет на людей. Лягушки причиняют королю неудобства. Итак, теперь мы посягаем на королевскую власть. У вас есть стаи и вши, что, возможно, является двойной атакой, или просто вши. Тот факт, что есть упоминания об обеих из них, которые записаны в книге «Исход» как о двух разных казнях, может свидетельствовать о степени интенсивности. Затем мы переходим к двум стихам на каждую казнь с градом, а также с саранчой. И, наконец, вы получили смерть для людей. многие рассматривают это как постепенный уровень интенсивности, при котором Бог злится немного сильнее, немного сильнее, немного сильнее. Потом он убивает первенца, и тогда все кончено. Вот еще несколько вещей, поясняющие примечание. Слово Божие чрезвычайно важно в этом псалме как связующий мотив или идея. Если вы посмотрите на пятый стих, вспомните чудесное дело, которое он совершил, чудеса и суды, которые он произносит, суды, которые говорит Бог. Находим прямую речь. Бог говорит: «Не прикасайтесь к помазанникам моим». Если вы посмотрите на это в свете пятого стиха, то одно из приговоров, которые он произносит, обращено к царю: «Не прикасайтесь к моему помазаннику». Бог вызвал голод на земле. Это то, что он произнес снова, суждение его уст о том, что он говорит. Слово Божье, слово, изречение Бога испытывает Иосифа в стихе 19. Стих 31. Бог сказал, и появились мухи. Опять он говорит, и тогда это происходит. Он сказал, и пришла саранча. Итак, мы видим этот акцент на изреченном Слове Божьем. Мы никогда не видели этого в Псалме 136. Мы никогда не видели этого и в Псалме 78. В этом псалме есть что-то очень особенное. Негатив отсутствует, никаких негативных событий. Ложь Авраама, он дважды попал в беду, сказав царям, что Сара — его сестра. Никаких упоминаний об этом. Брат Джозефа продал его, об этом не упоминается. Только положительные моменты, жалобы на еду в пустыне, восстание в Кадеше, великое восстание, когда они с первого раза не захотели войти в землю обетованную. Все это происходит в рассказе об исходе, но из-за целей псалмопевца он не упоминает ничего негативного. Итак, подводя итог этому псалму, можно сказать, что основное внимание уделяется тому, чтобы Бог выполнял свое обещание и защищал людей и обещания. Это две вещи, которые связаны друг с другом. Народ уничтожен, обещание не выполнено. Охваченная история — это не только исход, но мы проходим от Авраама до входа в землю обетованную. Ничего не упоминается, как мы видели в 78-м псалме, о входе в землю и идолопоклонстве, происходящем там. Остановимся на даче земли. Это та идея земли, о которой я упоминал ранее, весьма важная, поскольку она могла представлять собой время, когда израильтяне либо отделились от своей земли, либо вновь воссоединились с ней. Я считаю, что пропуск дарования Торы очень важен. О Синае ничего не упоминается, потому что очевидно, что в конце псалма требуется послушание закону, но о его даянии никогда не упоминалось. Возможно, это просто потому, что это слишком тесно связано с бунтарской традицией Золотого Тельца. Но мы тем не менее опустили это. Возможно, наиболее важным аспектом этого псалма является возвышение Бога, когда он испытывает Иосифа. Он умножает Израиль. Он называет это голодом. Он непосредственно вызывает язвы. Роль Бога радикально изменилась от исхода к псалму. Он, как я уже говорил, изображается как мастер-кукловод, контролирующий каждое событие именно так, как он хочет, чтобы его цели были выполнены. Итак, это подводит нас к концу псалма 105, который сильно отличается от псалма 106, еще одного длинного псалма, но акцент здесь гораздо более позитивный, поскольку псалмопевец отфильтровывает отдельные негативные моменты из этого произведения. Это доктор Дэвид Эммануэль в своем учении о псалмах исхода. Это занятие номер 3, псалом 105, «Помни и повинуйся».